Что такое материал для злословия и против чего оно? Когда человек начинает углубляться в Тору, он видит все те добрые вещи, которые Творец обещал нам при выполнении Торы. Например, сказано «это жизнь ваша», и также сказано «это желание золота и уйма чистого золота, и слаще меда и золотого, а и сотового меда», и другие подобные случаи изречения. А если человек не удостоился, не чувствует этого, это означает, что он злословит против Творца. Получается, здесь можно выделить три понятия. Первое — человек, который злословит. Второе — Тора. И третье — Творец. Человек, который смотрит в Тору, но не удостоился, он не ощущает блага и наслаждения, облаченного в святую Тору, и прекращает изучение Торы, объясняя тем, что не нашел в ней вкуса. Получается, что, говоря таким образом о Торе, он злословит о Творце. Согласно этому, он наносит вред в трех видах, то есть Торе, Исраэлю и Творцу. Вместо того, чтобы человек постарался объединить их всех вместе, то есть чтобы все поняли, что это означает, что Исраэль достиг единства, что вся Тора — это имена Творца, а из-за злословия он разделяет их. Это по той причине, что человек должен верить выше разума. То, что Тора обещает нам, это истина. Но недостаток с нашей стороны. Мы еще не готовы получить благо и наслаждение. А для достижения этого необходимы отдающие килим, чтобы было соответствие света и кли. А постичь отдающие килим можно с помощью любви к ближнему, как сказал Раби Акива, и возлюби ближнего своего, как самого себя, это главное правило Торы. Благодаря тому, что приходим к любви к ближнему, а благодаря любви к ближнему приходим к любви к Творцу, к любви к Торе, поскольку Тора называется подарком, а подарки дарят тому, кого любят. А противоположность этому злословию, оно ведет к ненависти к творениям и к Творцу.
Вся проблема в том, которая стоит перед человеком, это раскрытие единства. Единство... О нем можно говорить много, но в любом случае мы не можем никогда определить его. Один, единый, единственный, Израиль, Тора, Творец, одно. Или это идет как единство, которое говорит о Творце, что он сам называется ничто, которое раскрывается, или его часть, которая называется «я», «я» как ничто, которое раскрывается, и так далее. И в раскрытии этого единства, когда творение развивается против него, в противоположности единству, в разных раскрывающихся в нем формах, творение всякий раз должно раскрывать соединение, единение всего, что оно ощущает, что относится к одному источнику. Само оно и все, что оно воспринимает в своем существовании. В этом наша работа. В той мере, в которой мы воспринимаем это единство вместе, во всем разбиении, которое у нас раскрывается в каждую секунду все больше и больше, если нам удается, и мы все больше каждую секунду объединяем все к одному, называется, что мы продвигаемся путем Ахишена, ускорением. А если нет, то разобщение, которое раскрывается, это искусственное разобщение, это следствие разбиения, которое произошло относительно нас, в мире Никудим, и при грехопадении Адам Ришона во всех наших корнях, и тогда это разобщение очень отягощает нас, просто взрывает нас изнутри на мелкие кусочки. И от этого мы ощущаем себя очень плохо, но за это мы продвигаемся путем страданий, потому что у нас нет тогда выбора, и мы обязаны соединить это вместе. Есть люди, которые не могут выдержать разъединение в своем восприятии, очень заботятся о своем устремлении соединить все вместе в одну систему, к одному источнику. Они стремятся к корню больше, к раскрытию Творца. Потому что это в их корне, в их природе. Есть люди, которым это не так важно, они обращают внимание. А главное, это устроиться. И главное, не в восприятии они должны объединить это единство. И в жизни своей они не ощущают, что у них есть точная линия и понимание, что все соединено в один процесс с корнем, в четкой одной тенденции. А те, кому не очень важно, так продвигаются в потоках мира. Все, по сути дела, зависит от устремление человека видеть, определять, соблюдать, реализовать единство, привести себя к состоянию, когда нет перед ним более проблем. И если он чувствует, что есть несколько факторов в его жизни, в нем, внутри него, он не способен тоже определить какой-то один корень. В человеке есть только одна точка, определяющая единство. Тогда ему нехорошо, называется, что он злословит о Торе, о Творце, о реальности, которую он, мироздании, которое он создал. То есть, если он не объединяет все в одно. Если мы говорим с точки зрения ощущений, то мы говорим отдача, объединение, любовь. Если мы говорим с точки зрения системы, то мы говорим разбиение, отдаление и объединение. Единство. Что цель творения — возлюбить ближнего как самого себя, прийти к любви к Творцу, от любви между людьми к любви к Творцу, и это с точки зрения эмоционального наполнения, с точки зрения системы, мы говорим, что цель творения — раскрыть, что есть только точка, сущая из ничего, это основа творения, а ему противостоит только сущая из сущего, основа Творца. И когда творение все время устремляется к тому, чтобы так определить, это называется, что оно говорит добрым языком о Творце, потому что невозможно раскрыть единую причину, если не раскрывать ее через объединение, через любовь. И получается, что раскрытие любви, раскрытие единства с помощью тенденции, которая называется «Исраэль Тора и Творец одно», или тенденции, которая называется «От любви между людьми к любви к Творцу», невозможно. Или в эмоциональном плане нужно прийти к объединению всего, чтобы не было злословия у человека, или с точки зрения системы, в системном смысле прийти к «нет никого кроме него», и тогда все поглощается в понятие и понятие единства.
мы должны прежде всего позаботиться, чтобы у нас было верное направление, и не производить действий, которые не имеют точного проверенного направления. Если не ясно мне, что делать, признак, что у меня нет верного направления. А если мне ясно, что делать, тоже еще надо очень хорошо проверить, является ли направление правильным. Это значит, что у человека нет действия, которое называется продвигаться, кроме как выяснения его направления движения. Нет шагов вперед в движение, кроме как выяснения направления. Это называется «я продвигаюсь», если я нахожусь в некоторой точке. И в этой точке я выясняю, каково направление от нее к Творцу, то я в этой точке прихожу к единству с Творцом. Уже в этой самой точке я уже проделал шаг вперед, правильный, и немедленно мне раскрывается еще раз в этой точке некие новые условия, в них я тоже должен проделать выяснение, куда, как я беру их, как я объединяю их, и куда я должен прийти. И если я определил это действие, это называется, я раскрыл единство в этой точке. Мне уже некуда двигаться, я шаги, которыми мы продвигаемся, это не шаги, как бы, это определение в каждой точке правильного взгляда, единства, объединения, устремления. Это само по себе называется путь. Еще раз перечитай.
Вместе с тем напишу я тебе о свойстве средней линии в духовной работе, чтобы было у тебя всегда целью правое и левое, ибо бывает, что идущий еще хуже, чем сидящий в бездействии, и это отклонившийся с пути. Ибо путь истины — это очень тонкая линия, по которой шагают все время, пока не достигнут царского дворца. И каждый, кто принимается идти в начале линии, обязан особо остерегаться, чтобы не уклониться вправо от линии или влево от нее, даже на волос. Потому что если в начале отклонение на волос, даже если затем он идет действительно по прямой, однако уже не придет он никоим образом к царскому дворцу.
Это тоже вопрос. Как может быть, что я иду прямо с некоего места и далее, если я ошибся прежде? То есть здесь есть какое-то предостережение, очень жесткое условие. Как это может быть? А откуда я знаю, что я прежде не ошибся? Это большой вопрос. А как сейчас, когда я нахожусь в некой точке, после своей ошибки, я уже могу выбрать правильную форму? Как это может быть такое, если я сейчас нахожусь в неверной точке? От нее и далее я могу определить правильное направление? Состояние очень непонятное. Подумайте. Это хорошая тема для семинара. И это очень остужает, очень пугает. Когда-то, в течение лет, я делал разные витки, и так было у каждого. И после всех этих витков, когда я запутан, вот сейчас я могу определить правильное направление? Если да, этим я не исправляю мои прежние погрешности. Это ставит нас в очень непонятное, неясное состояние. Как продвигаться, если за мной там неясно, что происходило? Сколько раз я вертелся, крутился в разных направлениях? Вопрос. Это значит, что мы в пути удаляем каменное сердце, Лев Айвен, все прочее, что остается, мы устремляем к Творцу.
Получается, что есть три свойства. Первое – Исраэль. Это тот, кто прилагает усилия, чтобы вернуться к своему корню. Второе – Творец. Это тот корень, к которому он стремится. Третье – это 613 путей Торы, на которых он очищает свою душу и свое тело, гуф. И это называется приправа. Как сказано, я создал дурное начало, и я создал Тору в приправу ему. Хотя на самом деле все эти три свойства есть воистину одно, ибо в конечном счете каждый служащий Творцу постигает их как одно единое и неделимое. А то, что кажется, что делится оно на три части, это лишь относительно несовершенной работы на Творца. И раскрою я тебе немного, часть ты увидишь, но всего не увидишь, до того, как спасет тебя Творец. Душа, известно, что это божественная часть свыше, и до своего вхождения в тело она слита с Творцом, как ветвь с корнем. Изучив книги Эц Хаим в начале ее, что потому создал Творец миры, что желание его было раскрыть свои святые имена, милостивые, милосердные и так далее, потому что если не будет творений, некого будет жалеть и так далее. Изучи там, и эти вещи очень глубокие. Хоть и не было более силы пера, ведь вся Тора — это имена Творца, как сказали наши мудрецы, а постижением называется, что то, что мы не постигнем, мы не будем знать по имени. Как приведено в книгах, что все эти имена — это вознаграждение души, которая не по своей воле входит в тело, и которая именно благодаря телу способна постичь имена Творца и ее духовный корень определяется ее постижением. И держись правила в духовном, жизненная сила его в мере знания его. Ведь земное животное ощущает себя, потому что состоит из разума и материи. Поэтому духовное ощущение — это свойство знания, а мера духовного уровня — мера величины знания. Как сказано, хвалят человека по разуму его. Однако животное знает, но никоим образом не чувствует, и пойми это как следует.
Это как бы невозможно. Все это, каждую деталь так делать, но единство особенно тем, что кроме этого тебе нечего делать в жизни. Даже когда ты работаешь в каком-то месте, у тебя там много детей, дом, семья, путаница всякого разного рода, ты начинаешь видеть, что единство упорядочивает, организует все. Все успокаивается, и все становится ясно. После этого, после организации вот этого единства, пропадают другие действия, которые ты должен делать. Ты их даже и выполняешь для достижения единства. Но если постигаешь единство с их помощью, все, они исчезают, пропадают. Это облачение этого мира в мир духовный.
Рав, что происходит, когда о правом и левом говорят, что им нужно остерегаться, ты вдруг падаешь в левую линию? Это как карцер тебя захватывает, удерживает тебя, ты не можешь выйти оттуда, такое тебе не случалось никогда.
Ты должен понимать, что и такие силы тоже есть. Как ты сможешь познать силу Творца с левой стороны, если не будешь в этом и не сумеешь выйти из этого? Это как Йосеф в колодце в этом, в тюрьме, в Египте.
Да, но обычно, когда мы падаем в левую линию, у нас есть группа, у нас есть то, такое состояние, что нет никого.
Если есть группа, это еще не так плохо.
Это состояние, когда нет никого, никого в мире, и жены нет, и никого.
Верно, конечно.
Что с этим делать? Это...
Ну, прежде всего, чувствуем, что это именно так. Никакой возможности выйти нет.
Можно выйти. Я спрашиваю, чтобы товарищи тоже научились этого состояния. Подготовка — это самое лучшее.
Ну-ну.
Ну, это состояние, которое действительно нужно немножко так схватить, что-то может произойти. Ты знаешь, что вдруг такой карцер тебя поглощает, ты не можешь туда сдвинуться. Ты знаешь, что ты никогда не был в таком состоянии.
Я не знаю.
Нет подготовки для этого?
Подготовка есть. Чем лучше ты себя подготовишь, тем глубже ты провалишься, но тем короче будет твой путь. Ты не тысячу раз будешь падать, один раз упадешь, скажем, сильно. Но путь укорачивается, ускоряется. Ничего тут не поделаешь. Все эти состояния надо пройти, но в каждом состоянии все, что в твоих силах и возможностях, все сделай. Должен искать любые пути. Какие пути? Как достичь единства? Соотнести к Творцу все, что происходит с тобой. И соотносить не просто так, а каждую деталь относится к нему. Как ты собираешь эти, вот это от него, и вот это от него, и вот это от него. И не просто ты так думаешь, ты начинаешь относиться к этому соответствующим образом. Собрал все эти вещи, выводят тебя оттуда.
Это понятно. Но к Творцу тоже ты обращаешься как-то странно.
Об этих формах мы не говорим, все это нормально. Каждый должен пройти их в соответствии с корнем своей души. Мы говорим, после того, как мы получили состояние, что мы с ним делаем. Все.
Исраэль, который стремится, и Творец, к которому он стремится, как вы сейчас сказали, это как бы точка, когда человек просыпается, точка в сердце, он получает эту билтин, смотрит на свою жизнь, как бы Творец устраивает ему жизнь для того, чтобы достичь цели.
Каждый миг.
Каждую секунду.
То, что Творец устроил, это идет от Творца. Это высшая половина Кетера, она называется Эйн, отсутствие, оно непостижимо. А вторая половина Кетера, они, Эйн и они здесь, Кетер и Малхут, неважно. Малхут высшего превращается в Кетер нижнего. То, что ты получил, получил. Теперь, как ты сливаешься с этим, как ты это принимаешь, твое «они», как твое «я», как ты прилепляешь к этому, ты должен... Из всего того, что ты постиг сейчас, в твоем состоянии, почувствовал, ощутил, соотнести с Творцом. Ну?
Это легкая часть. Это легкая часть, соединить это с Творцом.
А большего не нужно. А что потом?
Вопрос Торы. Это мне кажется, как мое отношение к... тем картинам, которые рисуются мне, которые Творец рисует мне, чтобы достичь цели. Тут это отношение можно выяснить его немножко, что это означает. Как бы.
Минуточку. Я извиняюсь. Вот у тебя есть Творец, как пишет Бааль Сулам, чертоги Творца. Есть творение. Творение. И между ними... 613 цветов путей. 613 цветов в скобках путей. Это устройство, направляющее нас к Творцу.
Ну,
что ты об этом спрашиваешь? Ты знаешь, не называй их цветами. скажем, 613 состояний. Состояние, случай, охватывающий темы, составляющие элементы, которые вместе, в общем, все то, что я должен сделать, чтобы... Это части моей души. Моя душа состоит из 613 частей. Постепенно они раскрываются. Постепенно, то есть... Постепенно я должен объединить их. Я соотношу вот, точка сердца внутри моего кли, в котором имеется в моем кли имеется 613 частей, и из точки в сердце, когда я прихожу и обращаюсь к Творцу и получаю свет, возвращающий к источнику окружающий свет. Это кли входит в состояние объединения. Там я раскрываю все. Эти 613 частей — это все ситуации, все то, что представляется мне в жизни. Это мои желания, это мои частные состояния. Ну вот, скажем, я вижу сейчас себя, всех, весь мир, звезды. Где это происходит? Это происходит в 613 частях моей души. Они рассеяны, как сказать еще, распределены, рассеяны, разбиты, удалены друг от друга. И мир мне кажется вот таким разбитым, и все более и более разбитым день ото дня. Моя цель — привести их к единству, все эти части. Мы сейчас получаем пример того, что все объединено, все зависит друг от друга, только мы этого не способны увидеть. Это то, что сегодня происходит в мире. Это устремление пока не очень раскрыто. Мы должны раскрыть, что все это относится к единому, к единой системе, к единой силе. Это массы сегодня. Весь мир, ему придется это открыть. Но мы в нашем пути должны это открыть нашим внутренним образом еще сейчас, прямо сейчас. Вся реальность, нет реальности. Есть эти 613 частей, которые не являются частями. Они выражают одно желание. А ты наблюдаешь и относишься к этому желанию из точки в сердце. Ну?
Это в чем разница между 613 частями? Что нарисовали вначале, я видел 613 цветов, как вы сказали, это моя жизнь. Есть я, творец и все картины, которые рисуются.
Мир это означает. Я получаю 613 цветов. Вот эти 613 цветов, это вот эти, которые относятся к окружающему свету, Армакиф. Они исправляют меня. Эти 613 цветов.
К кому отношение, как бы, в конце концов, конкретно, что остается?
Тебе остается все случаи в жизни соотнести с Творцом.
Что это значит, вот это сказали Ниву?
Что нет никого, кроме Него изначально, и нет никого, кроме Него в конце.
Это меня никуда не приводит. У меня есть работа, нет никого, кроме Него, дома с семьей я все время вспоминаю эту работу. И сейчас конкретно на практике, да я сейчас вспомнил, нет никого, кроме Него. Что это значит? Как отсюда прорваться немножко.
Ты с этим намерением находишься каждый миг в жизни?
Каждую секунду, когда я живу, если я, да? Что такое намерение?
Ну, если так, откуда же идет вопрос?
Что я делаю с этим, что я получил?
Почувствовать, что нет никого, кроме него.
Но я чувствую его в таком виде, как оно есть, как он хочет, чтобы я ощутил его сейчас.
Но это признак, что ты не объединяешь.
Что значит объединять?
Объединить, что он первый и он последний. Он прежде всей той картины, которая формируется в тебе, и он за этим, после того, как ты приходишь, в конце концов.
Он хочет, чтобы я относился к реальности с отдачей и с любовью, и для этого мне организуют все состояния, которые организовал.
Если ты определяешь, что нет никого, кроме него, чтобы слиться с ним, ты должен относиться в отдаче и в любви, да? А иначе, что значит, что нет никого, кроме него? Не его сила правит в мире? Если ты видишь, что мир пока не наполнен отдачей и любовью, в твоем исправленном виде ты весь мир видел бы в свете любви. Просто был бы, ты тянулся бы к ним, чтобы любить, наполнить их, и в соответствии с этим чувствовать огромное наслаждение. Это называется насладить творение. Да.
Кроме действий по объединению, которые я делаю в конце, это, конечно, создаст мне требования, о котором вы говорите. Есть еще что-то, что я могу делать?
Нет.
Кроме того, чтобы объединяться?
Нет. Ничего. Ничего. Все это, в конце концов, объединяется в это. Все то, что мы изучаем, это компоненты, составляющие элементы.
Вы сейчас спросите?
Если они позволят, ты у всех забирать. Но я разрешаю.
То, что я думаю, что, допустим, в течение дня, что тут товарищи были в этой мысли, как ты меня приближаешь?
Это тоже включается в «нет никого, кроме него». Кто этот товарищ? Это твои части, в которых тебе кажется сейчас, что они имеют свободный выбор, и они отделены от тебя, и это твои товарищи. Это недостаток объединения, недостаток единства. В единстве ты видишь, что во всех находится только сила, мысль, желание единое. А пока ты видишь, что у них есть мысли, желания, отличающиеся от твоих. Поэтому ты заботишься о них, а единство уже не о чем заботиться. Все поглощено высшим светом. Ну, хорошо. Ну, дай ему.
До этого Моти спрашивал о падении в левую линию. Я хотел спросить по поводу падения в правую линию. Что он тут пишет в начале отрывка, что нельзя, чтобы было отклонение вправо или влево. Я нахожусь с группой, величие цели, величие Творца, десятки, конгрессы. Как я знаю, что я не упал по ошибке в правую линию?
Если ты говоришь о единстве, две эти линии должны заострить в тебе усилие к единству, прийти к нему. Правое и левое относительно единства, скажем, левое, ты разбираешь картину единства на элементы, а правое — то, что ты тянешься к отдаче относительно группы и не можешь к этому присоединить Творца. Правое и левое здесь в каждом состоянии имеют свои... У них разные определения. Очень много тут оттенков во всем этом. Я даже не могу тебе пример привести. Но я подумаю. Вот эти старания в том, чтобы удержаться в этом единстве, это те усилия, при которых мне светит свет?
Да. У нас нет другого усилия, кроме как объединить все к одной точке, где Творец и Творение, сущее из ничего и сущее из сущего, слиты вместе. И все скрытия, противоречия, случаи, все, что происходит, все это, откуда они ощущаются, что они есть, существуют? Из того, что мы не воспринимаем единство. Нет времени, нет места, не знаю, как передать это. Есть только состояние отсутствия единства. И это то, что мы переживаем. То, что я сейчас ощущаю, это отсутствие единства в разных видах. В тот момент, когда я могу объединить, сразу это бесконечность. Да?
Я десятку должен внести в это дело?
Можешь носить туда все, что хочешь. Только чтобы ты не запутался.
Теперь, распространение.
Допустим, если спрашиваю о десятке. Десятка — это какой-то вспомогательный инструмент в прицеле, который помогает тебе прийти к единству. Допустим, в прицеле, это, допустим, стекло, да, в этой линзе, как сказать, в линзе, забываю слова просто, в линзе у тебя есть такой кружок, и ты должен через линзу, через кружок направить себя на цель. Потом после кружка у тебя там, допустим, есть еще крест там, и так далее.
И распространение только чтобы добавить мне сложности произвести это единство?
Нет, какие сложности? Наоборот, скажем, чтобы определить цель, которую ты не знаешь, не понимаешь, не чувствуешь. Я не знаю, к чему я должен прийти, как я буду направлять на нее. Цель находится вне, допустим, за горизонтом. Как я направлю на нее? Мне нужны какие-то данные, которые дали бы мне в их сочетании точное знание, что я попаду в цель. При тысяче, допустим, условий, которые мне нужны, чтобы определить. Это тепло, холод, погода, ветер, разные повороты, откуда я знаю, что там. Постоянные состояния, изменяющиеся состояния, все это я должен вставить в формулу, и наверняка через нее я попаду в цель. Эта формула, как попасть, как сказать, как попасть в цель, эта формула, это весь этот мир, все, что ты видишь во всех 613 своих ощущениях.
Последний вопрос. Мы сказали, я должен видеть, что он первый и он последний. И я относительно этого должен работать. Если не я мне, то кто мне? И это меня сейчас запутало. Я должен выйти, вот, я должен чувствовать, что я владею ситуацией, я произвожу действия. Но я потом должен понять, что это Творец, я о прошлом должен сказать.
Должен прийти к этому, тем самым ты нейтрализуешь. Если не я себе, то кто мне? И нет никого, кроме него, это определение единства в понятии времени. Вначале мы говорили о определении единства в 613 желаниях. Это определение единства в понятии места. Да? Дайте ему.
Статья обсуждает путь. Или пути, правый и левый. Очень много деталей здесь надо. Вопрос. 613 путей должны дать нам приправу, средства для исправления. И сфокусироваться, кажется, что это фокусировка там. Ты ищешь путь, вдруг ты видишь 613 путей.
В чем вопрос?
Но прежде всего, вот это отклонение с пути, это тоже путь?
И отклонение с пути — это условие, с помощью которого выясняют путь.
И это и есть то приправа? Один из 613 путей?
Нет. Отклонение с пути? Отклонение ты имеешь в виду, да?
Да-да. То, о чем говорится в статье.
Я не знаю. В статье каждый видит что-то свое. У нас есть 613 частей. Оставь пути. Это, может быть, путает. 613 частей. И в каждой части я ощущаю что-то свое. Передо мной есть 613 частей. Мне нужно организовать их так, чтобы получилась картинка. Это то, что я сейчас должен сделать. Вот. Каждую секунду я состою из 613 частей. Каждую секунду.
Каждую секунду.
248 и 365... То, что получается, не иду в левую линию. Я забочусь о том, чтобы все, что называется, что все кости мои воскричат, что я целиком зависел бы, был бы связан и направлен на раскрытие единства. И раскрытие единства, к этому я должен присоединять себя, допустим, свою десятку, свою группу, учебу, все, что есть у меня, со всем внешним миром вне группы, и чтобы все это, только инструмент, место для раскрытия свойства отдачи и любви, который включает в себя все и называется Творец.
Окей, мы не говорим о 613 путях, мы говорим путь.
Да, путь он один, а 613 представляется, 613 видится все эти направления, поскольку я все еще не собрал их в одно направление. Ну, скажем так, у меня есть 613 частей в теле, они все еще не работают в правильном взаимообразном виде. Тогда тело называется здоровым.
И вот это единое. Сейчас убрали чертеж, я бы... Все-таки вот это единое, что... единственное, что ясно во всей учебе, с Равом, что нет никого, кроме него, это понять, как товарищ нам уже объяснил. Да, Творец един. То есть нет там ни 613, ни... в Исраиле мне тут не достает в картине.
Ты должен стремиться к раскрытию единства. Это называется...
Это тоже называется 613? Если мы хотим найти путь... И мы через... по шести...
Нет, 613 путей — это 613 частей, которые есть в Израиле. Он должен собрать их вместе. И тогда в одном этом кли, когда 613 частей он собирает, раскрывается Творец.
А пример?
Что с вами, я не понимаю. Допустим, это мое место. Это место разделено, только разбито. Тут есть, смотри, сколько частей. Ни одна часть не связана с другой. Просто именно так. 613 частей души. Или желания. И все. Это то, что у меня есть. Я не могу тут ничего определить. Я вижу так мир. То, что я вижу здесь, этот мир. Так я вижу его. Я должен собрать, что такое этот мир. Этот мир называется отсутствие единства. Отсутствие единства. Что такое Творец? Не знаю, каждый думает, что это свое. Что такое творение, никто вообще не понимает. Что такое эта жизнь? Что мы понимаем в этой жизни? Ничего. Это потому, что все наши части в чувстве и разуме, они разбиты, не связаны правильно. Что я собираюсь делать? Я собираюсь сделать во всех этих частях единство. Объединение. Это то, что должно быть. Теперь я не способен сделать это сразу. Ладно, меня приводят в какое-то место, где я делаю это в том, что называется группа. Так? Группа. И там я это выполняю. Что такое группа? Вначале я говорил о том, что я нахожусь в моем восприятии, что мне нужно это... Да, но группа называется, что у меня есть еще какое-то окружение. Это тоже я, но оно поддерживает, смотри, что я делаю. Оно поддерживает для того, чтобы внутри нее я мог объединить эти части вместе. Получается, что группа — это какая-то оболочка, которую мы строим. Мы строим ее, никто не дает тебе ее. Мы строим ее. С помощью этого мы объединяем части. И тогда у нас есть кли. Это маленькое кли. Оно тоже 613 частей. Тоже 613 частей. Потому что все это 10 сферот. Не может быть меньше или больше. 10 сферот. Только мне кажется, что это только 10. Где там все человечество? Я все еще не понимаю, что потом все человечество включается в них. Что мы как бы выходим во весь мир и начинаем рекламировать себя, исправлять мир. Мы не исправляем мир. Мы раскрываем 10 сферот, которые мы постигли в группе между собой. Это целая структура 10 сферот. Мы раскрываем частные сферот этих 10 сферот. Это весь мир. Поэтому, когда мы исправляем себя сейчас, мы тем самым приводим и мир тоже к исправлению.
Можно еще?
Только спроси.
Пример единства, который есть, это Творец. В момент, когда мы в работе объединяем части, можно видеть, как группа, это единое целое, придаем заголовок, группа Рехов, это группа Модиима, мировое кли, израильское кли. В группах ты можешь сказать, здесь есть группа, определено, кто ее член, кто не является ее членом, и можно во всем этом работать.
Вопрос, друг мой.
Направление к цели. Это Творец, чтобы достичь единства, когда мы объединяем или делаем работу. Что-то еще есть, кроме... Нет никого, кроме него, как Гершон сказал.
Нет больше, я уже несколько раз сегодня сказал. Нет ничего, кроме нет никого, кроме него, для определения единства. И он первый, он последний, это называется. Что мы производим исправление во времени. Понятие времени.
Товарищ спрашивает, в чем отличие Исраэль, Торы и Творец Единый, и нет никого, кроме Него?
Нет никого, кроме Него, это определение времени, это как бы Исраэль, Тора и Творец, то, что мы определяем ось, по которой нам надо идти, это все еще есть три понятия, а нет никого, кроме Него, это когда я уже определил, что это одно. Это как бы в начале, а это в конце определения состояния.
И об этом сказал Давид. Если бы не Творец в помощь мне, почти поселилась душа моя рядом с думой. Если бы не Творец в помощь мне, то есть, если бы не стоял Он, стражем и попечителем надо мной, в отношении ангела думы, почти в мере тонкой нити, которая существует между мной и другой стороной, в этой мере было, что поселилась душа моя рядом с думой, с ангелом дума, в аду. Объяснение сказанного. Давид — это Малхут, о которой написано, ноги ее не сходят к смерти, ведь она представляет собой окончание сиюм святости, от которой питаются ситрахра и клепот, как написано, и царство Малхут его над всем властвует. Однако, когда Малхут находится в своем исправлении свойством рахамим, она считается как две точки. Точка суда, дзин, от нее самой, и точка милосердия, рахамим, которую она получила от бины. И суд в ней спрятан и скрыт, и лишь милосердие в ней предстает в явном виде. Благодаря этому исправлению у ситрахра есть только тоненькая свечка от свечения Малхут, и это лишь свойство шорош, корень, достаточное для существования клепот. Однако нет у них никакой силы распространения, и этот корень также называется именем «тоненькая нить». Это означает «тонкий корень грехов». Как написано, вначале он подобен паутине, а в конце становится как канаты тележные. И он называется тонким, поскольку суд, дин, скрыт и спрятан в точке милосердия. Однако тот, кто портит свой союз, вызывает раскрытие точки суда в Малхут. Тогда приближаются к ней клипот и кормятся от нее великим благом и получают от нее силу для большого распространения. А человек, делающий это, собственными руками теряет душу свою. А когда он удостаивается...
Имеется в виду связь с Творцом, та часть, где он ощущает единство. Ее объединение. В чем-то, по крайней мере, в какой-то одной части из Нарунхай.
И когда он удостаивается, он совершает возвращение и снова исправляет Малхут. Исправление милосердия. Это называется возвращение чува. И это буквы Ташув Гей, вернется Гей, ибо он возвращает ее на свое место в свойстве Рахамим. А сила суда один снова прячется внутри нее в качестве тонкой свечки.
Это игра между Биной и Малхут, или Малхут включается в Бину, или Бина, не дай Бог, падает в Малхут. В плен, как будто.
Да. И если бы не Творец в помощь мне, то есть если бы не стал Он стражем и попечителем надо мной, то есть принял Он мое раскаяние и удалил ангела Дума на свое место, ибо снова вернул Он Малхут на свое место, свойство Рахамим, и оставил в свойстве суда только тоненькую свечку в мере тоненькой нити, которая существует между ним и Ситра-Ахра.
То есть исправляет все, что только возможно, переводит на сторону святости.
То есть только в той малой мере, которая обязана оставаться между Малхут и Ситра-Ахра, чтобы дать ей пропитание с помощью малого свечения, которое называется «тонкая нить». Ибо мера эта была, чтобы не поселилась душа моя рядом с Думой. И эта мера спасла меня в том, что не упал я в руки ангела Дума.
Это исправление царя Давида, который умел делать настолько точное исправление до границы просто Ситра-Ахра. Поэтому якобы тут было сомнение, вошел он или не вошел на сторону Думы.
Иначе говоря, если бы сила суда в Малхут не стала бы вновь в мере тонкой нити, я бы пребывал уже в руках Дума. 138. И потому человек должен остерегаться, чтобы не сказать такого, как Давид. Ведь он не может сказать ангелу Дума, что ошибка это, как было с Давидом, когда Творец выиграл у ангела Дума суд. Как сказано, зачем, чтобы гневался Творец на голос твой, то есть на тот голос, который сказал и разрушил дело рук твоих. Иначе говоря, святую плоть, то есть святой союз, который испортил он и был утащен в ад ангелом Дума. Объяснение сказанного. Есть два вида возвращения. Возврат от страха, когда злодеяние становится для него как заблуждение, и возвращение из любви, когда злодеяние становится для него как заслуги. Объяснение в том, что до окончательного исправления пока еще нужна в мире сила суда, как сказано, Творец сделал так, чтобы боялись его. Малхут обязана поддерживать существование Ситра-Ахра, как бы то ни было, в мире тонкой свечи, чтобы не исчезли клипот и Ситра-Ахра.
Это при выходе злодеяний, заблуждения. Там нужна эта сила, большой суд. А потом, как бы, суд, что более мягкий? Нет. Слабый силы суд воспринимается как сильный, потому что становится более чувствительными. Это называется, что Творец ведет себя с праведником так... на толщину волоса. Для них это не волос, для них это как огромная гора, как канаты тележные.
И потому все исправление Малхут в двух точках – Рахамим и Дин. Но Дин – суд, спрятан и скрыт, Рахамим – милосердие, раскрыто. И потому есть там страх в свойстве древа познания добра и зла. Если удостоился человек это добро, не удостоился зло. И получается, возвращение, которое мы совершаем в течение 6000 лет, это не что иное, как возвращение из страха, когда злодеяние становится для него как заблуждение. Ведь благодаря возврату мы снова приводим Малхут в свойство милосердия, а суд в ней скрывается в мере тонкой свечи и тоненькой нити, поскольку Малхут все еще обязана оставаться в свойстве страха. И поэтому это называется возвращением из страха. А эта тоненькая нить, которая обязана оставаться, называется именем заблуждения. Ведь сам заблуждающийся думает, что это не грех. Но заблуждение приводит человека к прегрешениям по злому умыслу. Ведь человек не грешит по злому умыслу, если он не впал до этого в какое-либо заблуждение. И это действительно та самая тоненькая нить, которая остается в Малхут. Ведь хоть и осталась она, это не грех. Но из-за этого скрытого суда мы приходим к злодеяниям. И потому сказано, вначале он подобен волосу, то есть это тоненькая нить, а потом, если не берегут союза как подобает, он становится как канаты тележные, ибо раскрывается свойство суда в Малхут.
Ну?
Есть такое, что суд скрыт и упрятан, а рахамим раскрыты?
Как рахамим, милосердие, может быть, в какой-то момент раскрыто, если суд не скрыт? Это всегда так? Две силы, одна больше другой? Зависит от тебя, как ты определяешь это. Желание получать остается желанием получать, оно не исчезает. Его противоположность, сущее из ничего, сущее из сущего, есть. Свет входит в эту точку, сущее из ничего, и раздувает ее, она становится противоположной Творцу во всем, что только возможно. Если мы говорим, что он без границы, добрый, творящий добро, то эта точка разбухла благодаря свету до состояния, что бесконечное зло как бы, против бесконечного добра. И ты не исправляешь это зло, ты исправляешь использование. Злое использование. И над ним ты строишь добрые отношения. Поэтому две эти силы, они сохраняются, и они дают тебе как раз в 620 раз большее величие ощущения мироздания. Где ты находишься, да?
Вы говорили прежде о царе Давиде, о его исправлении. Это исправление не его, это наше исправление.
Уровень, мы говорим об уровне.
Ну, хорошо, мы говорим об уровне.
Мы не говорим о людях. Говорим о уровне общей души, когда она доходит до состояния, которым она называется царь Давид. Это действительно исправление. Не знаю, как сказать. Нет больше. Ну.
Но что это значит? Вот вы сказали.
До этого было исправление Раби Акива, до этого там, или после этого там Моше, там и так далее, пока не приходят к исправлению Цвика.
Я как раз хочу сказать о царе Давиде.
Это ступени так называются.
Но если он в такой отдаче, как царь Давид, как он может войти в такую нечистоту, мы читали? Как такое падение может быть? Вдруг в нем такое сильное желание получать при такой отдаче?
Кто? Царь Давид, он не упал.
Нечистота его. Вы сказали, что его страх ввел его в нечистоту.
Что, я так сказал? По поводу чего я это сказал?
Царь Давид.
А? А, что если бина входит в Малхут, находится под воздействием Малхут, да, ну, может быть такое тоже. Ну, но это почему? Для того, чтобы выяснить это состояние, мы должны включиться в левую. Мы должны все, нет праведника в Израиле, который делал бы добро, не согрешив. Ты должен пройти все грехи. Когда ты проходишь состояние, которое называется грех, ты как будто совершаешь его. Ты как будто совершаешь его. Допустим, сейчас, ну, какой грех ты хочешь, скажем?
Батшева
он хочет, допустим, ну, ладно. То есть ты чувствуешь, что ты можешь сейчас включиться в... просто войти в состояние, которое называется грех с Батшевой. Это ты не знаешь, что это. Это просто... это Малхут, это состояние очень особенное.
Я всегда смеюсь в этой точке. И в конце концов, это не мы. Это в чем тут фокус? Совсем непонятно.
Секунду. Твое восприятие должно установиться уже с другой точки. Не быть таким, как сказать, отстающим, извини, что я так говорю, отстающим в других восприятиях, не то, что ты отсталый. А согласно продвижению, нам надо понять, что мироздание одно, постоянно. Ява я не менял, нет никого кроме него. Все постоянно и существует в одном состоянии. Со стороны реальности, как она есть, нет относительно творения, нет изменений. Все изменения для того, чтобы ты открыл глаза, уши, все свои килим и видел мироздание как единое, совершенное и постоянное. Только об этом мы говорим. Как нам раскрыть ощущения? Не более того. В нашем мире у нас есть путаница в этом. И эта путаница целенаправленная. Она правильная, то есть, ну, я так говорю, как бы о творении правильно, но в нашем мире есть изменения, живой, умер, большой, маленький, допустим, человек. В духовном мы говорим в понятиях только расширение восприятия того, что уже существует. Того, что существует. То есть, то, что мы говорим во всех частях, во всей нашей жизни, что происходит с нами, во всех войнах и убийствах, и обо всех проблемах, и кражах, и все, что есть, это в общем для того, чтобы расширить наши принимающие килим, чтобы в них ты увидел мироздание в постоянном виде, едином, единственном. Именно так. И невозможно помочь тебе раскрыть твои ощущения, кроме как таких случаев, которые ты проходишь. И поэтому мы не говорим о мироздании, оно постоянно. Мы говорим о твоем восприятии, что оно изменяется все больше и больше, на больше и больше. Но почему почему я сказал отстающий, что ты должен определить свою наблюдательную точку. Я вижу постоянное мироздание, я вижу совершенное мироздание, но я вижу его несовершенным. Я вижу его несовершенным. И тогда, в том, насколько я вижу его, и между тем, как я могу представить его себе совершенным, эти ножницы я сейчас должен на месте исправить. Допустим, я смотрю на тебя, слов просто нет. А с другой стороны, я должен сказать, нет слов. Исправить между тем и этим я должен. И все. И это во мне. Неисправленность во мне, все во мне. Я вижу реальность, каждый отвергающий отвергает в своем изъяне, это называется, да?
Мой вопрос. Скажите, мы партнеры в этом исправлении?
Мы участвуем в исправлении.
Если мы партнеры, вы говорите, все делает он.
Исправление по отношению ко мне?
Ну, я должен наблюдать.
Что я делаю?
Я наблюдаю или
я честно? Я тебе скажу. До того, как я потребую исправления, оно не будет происходить. Прежде чем я потребую, не будет. Но зло будет раскрываться в моем состоянии все больше и больше, пока я не потребую исправления. И все. Я не могу перейти на следующий этап, если я не исправил эту ситуацию. Почему? Что называется следующий этап? Как я почувствую, если я не исправил кли? Поэтому я говорю, что состояние в этом мире, они путают нас. Я как будто могу с точки А прийти в точку Б и остаться таким же. В духовном нет. В духовном А плюс путь равняется Б. Точка Б. Если я не прошел путь и не изменился, то А не становится Б. Поэтому ты не можешь продвинуться, если ты не продвигаешься внутри, если ты не продвигаешься по пути. Нет пути, а ты один в том же состоянии, в котором ты находишься, ты должен сам измениться. Это и есть путь. Путь находится в тебе, не перед тобой, как мы представляем себе. Ну, для того, чтобы показать что-то тебе надо, тяжело это выразить. Ничего не изменяется. Человек изменяется в определении единства, и все. Поэтому тебе будут бить, давать удары, то есть будут раскрываться все больше и больше составных частей, которые неисправны, для того, чтобы они заставили. Ведь ты из материи желания получать, желания наслаждаться, ты ощущаешь все хуже и хуже, и это будет подталкивать тебя к состоянию, когда ты захочешь измениться. Измениться прежде всего в лолишма, только чтобы тебе было хорошо, а потом постепенно к лишма, что мне даже не важно, хорошо или плохо, я хочу быть в свойстве отдачи. И ради свойства отдачи я работаю ради себя.
В предыдущем абзаце он пишет, что разбиение произошло из-за соединения. Если хотим исправить разбиение, нужно разделить. То есть все хорошее — это разделение, а
верно, все плохо. Верно, что же непонятно.
Ведь мы говорим об объединении, это исправление, это решение. А здесь же пишут, что из-за соединения произошло разбиение, а исправление в разделении.
Да, что ты на меня так смотришь? Ну, почему?
То есть разделить отдачу и получение, может быть так, по ним веохор?
Между кем и кем разделение хорошо, и между кем и кем разделение плохо. Дружок,
но я всегда считал, что объединение — это хорошо.
Всегда. Я иду по улице, передо мной какая-то банда. Объединены — страшно. Это хорошо или плохо?
Плохо.
Так всегда объединение хорошо? Не бери какое-то понятие и начинай прикладывать его ко всему. Получится противоположное. Объединение грешников — плохо им и плохо миру. Поэтому первичное исправление разбитых келим — это разделение. Разделение. А потом, после того, как ты все выясняешь и проверяешь все, каким образом ты в состоянии, если ты властвуешь над ним, ты начинаешь постепенно проверять, каким образом можно присоединить его к остальным. И не к остальным разбитым, а к остальным исправленным. И не ты сам это делаешь, ты это делаешь внутри группы. Ты еще почувствуешь. Вы почувствуете, как вы с помощью группы берете какую-то часть, вносите ее на свое место, берете еще какую-то часть, переносите ее на свое место. Это исправление под очень большим наблюдением, когда ты не сам это делаешь и не ты выясняешь. Короче говоря, Но первое — это разделение. Так это во всем. Я прихожу к какой-то куче, я не знаю, что там, я не знаю, что там. Прежде всего, я должен отсортировать, что к чему относится. И только потом я вижу, что есть. Просто в разбитых келим я ничего не вижу. Представь себе, разбитый келим — это система, где все ее связи перепутаны бесконечным количеством возможностей. Это называется разбитая система. Связь есть, но она полностью неверная. Ни в какой форме она неверна. Как же можно это сделать? Чтобы ты сразу пришел к какому-то исправлению. Запрещено подходить к ней, потому что малейший контакт с этой системой... Почему скрыты от нас все миры духовные? Если ты коснешься их, ты раскроешь, что они все противоположны тебе, то есть они как бы разбиты, потому что каждый, кто обвиняет своей неисправностью. Они как бы разбиты, а ты исправлен. У тебя есть точка в сердце, скажем, она исправлена. Каким образом? Тебе запрещено касаться такой разбитой системы. Ты сразу получаешь от нее плохое впечатление. То есть, первичное, единственное действие, которое нам дано сделать, это разделение. Разобрать все. Прежде всего разбирают. А потом начинают понимать, из работы, каким образом правильно соединить, составить. Но когда разбирают, то изучают многое. Учатся многому. Это называется время подготовки. И все-таки, что касается нашей внутренней работы, нашего крика, нашей молитвы.
Зависит от того, как мы изучаем. Человек, который творец един, если я хочу прийти к точке единства, к тому, чтобы творец управлял этой реальностью, которую я наблюдаю, тогда для меня как раз это и есть путь. Тогда я иду и определяю, именно так я соединяю, объединяю, и не количество людей, количество здесь не важно. Я развиваю свое отношение к происходящему, видеть их объединенными с Творцом.
То есть, мы должны в нашей работе относиться к миру как к такой большой группе, или это слишком рано?
Каждый как может относиться. Я не могу за тебя решить. Мы должны включить все мироздание, даже не просто человечество, а и неживое растительное животное в том числе, ведь это все Малхут Бесконечности. Что это? Это все Малхут Бесконечности. Есть неодушевленные растительные животные природы, соответствующие Нефеш Рох Нешама, или корневая первая и вторая стадии. А человек — это уровень Хая, животный уровень, то есть третья стадия. А Кетер — Творец, который окружает нас, это четвертая. То есть ты, в конце концов, должен увидеть все так в полноте.
Вы вначале говорите, что мы должны исправлять себя и привести мир к готовности справиться.
Да.
Что такое подготовка к исправлению? Это раскрытие зла?
Нет, подготовка к исправлению, когда ты объясняешь им все, кроме того, что ты делаешь что-то за них. Это означает подготовка. Я что-то делаю вместо тебя? Как может тебе показаться? Нет. Но я передаю тебе все, что необходимо для того, чтобы ты выполнил свою работу.
Но в этом все дело. Я нахожусь здесь, потому что тут есть что-то, что меня отталкивает, что меня подталкивает, то есть меня укололи сзади, я пришел.
Да, а сейчас вопрос. На что ты возлагаешь надежду твоего продвижения? На меня, на себя, на группу? От чего зависит твой успех? Проверь. И проверяй все время. Меня? Я изо всех сил, насколько это можно, я напоминаю их хочу полностью себя отделить от вас, чтобы вы не думали, что какое-то исправление придет от меня. Теперь от группы ты должен подумать, в каком виде ты должен быть с группой. Там уже происходит исправление, но каким образом? С Творцом. Каким образом? Это все ты должен выяснять.
Я чувствую, что это состояние Конгресса сменилось таким большим пустым пространством, в которое я падаю. Это как пропасть такая без дна. И есть желание превратить это в шар, наполненный светом, но я не знаю, как это сделать.
Ну, это пока. Скоро это испарится. Ты прилагаешь усилия, чтобы это не исчезло, чтобы это жило. В одиночку ты не можешь делать таких усилий, потому что все, что было, это было общее усилие. У меня нет возможности.
Есть такая сеть телефонная, есть очень много телефонов, сотовая связь, и мы связаны друг с другом. Каждый из нас как телефонная система, как телефонный номер. Мы позвонили всем. Как эти каналы между нами, эти каналы, как это живет? Как мы можем как бы оживить, быть связанными?
Эти каналы оживить можно только при условии, что мы чувствуем, что моя жизнь не во мне, а в течение этой крови среди всех, во всех. И то, что я должен стоять на их страже, чтобы не прекратился в них дух жизни. Не о себе. Сейчас мы должны, если уж делать, то делать вот что. Никто не думает о себе. Все хотят, чтобы все почувствовали состояние от Конгресса, когда я являюсь причиной этого. Поэтому я обращаюсь к Творцу, что нуждаюсь в его присутствии, чтобы передать им ощущение Конгресса.